Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступивший час начнет программа «Даниловский благовестник», после которой прозвучит пасторское слово на память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. Центральная Россия – 846 кГц.
Программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Вячеслав Марченко. Тайна высокой вечности. Это не тема нашей беседы, это скорее ее название. Название беседы, посвященной памяти Валентина Ивановича Старикова, литератора, поэта, писателя. И сегодня в нашей беседе принимает участие вдова Валентина Ивановича, Алла Алексеевна Добросоцких.
Добрый вечер.
Благочинный храмов Клинского округа Московской епархии священник Евгений Мальков.
Добрый вечер.
И инспектор общества охраны памятников Клинского района Петр Борисович Липатов.
Добрый вечер.
Алла Алексеевна, вам слово.
Вячеслав Иванович, вы назвали меня вдовой, но я это слово не воспринимаю в том смысле, что для меня мой муж, он жив. И не потому, что он так много сделал, а потому что его любовь к своему делу, к родному краю, к окружающим его людям настолько сильна, что я ощущаю, что он совершенно жив, только находится в соседней комнате или в далекой командировке.
Недавно год исполнился,
да.
Как он перешел в жизнь лучше.
Исполнился год. И вышла книга, которая название дала нашей передаче «Тайна высокой вечности», и мы о ней поговорим позднее. Но чтобы было ясно, кто такой Валентин Иванович, очень характеризует стихи человека. Я прочитаю одно стихотворение, которое называется «Лампада». «Надежда моя и отрада, любовь в моей жизни простой, Россия, ты Божья лампада в галактике этой пустой. Не ведает гибельных сроков твоя бесконечная нить, и поиски мнимых пророков тебя не смогли загубить. Всегда перед Богом нетленна твоя лучезарная медь, ты даже в тенетах измены умела не тлеть, а гореть, назло фарисеям постылым, ты будешь светить все равно, ничьим термоядерным силам тебя погасить не дано. К тебе устремляю с душою молитву и радость, и грусть, и даже над пропастью стоя, тобою горжусь и лечусь. Когда же своей чередою почтит меня вечный покой, ты самую ясной звездою взойди над моей головой». Жизнь Валентина Старикова была посвящена сохранению исторического наследия, историческим разысканиям, архивным. Сказать, что он был краевед, это ничего не сказать. Он жил этим. Был такой один момент в нашей жизни, когда мы еще только начинали нашу семейную жизнь. Он был учеником Зубовской школы в Клинском районе. Он говорит, юбилей Зубовской школы приближается. Как ты думаешь, сколько я документов просмотрел тогда еще в Ленинской библиотеке, готовя материал по Зубовской школе? Я говорю, может быть, 10-15. Он говорит, что ты, 70. Ты представляешь, как точно надо все найти, проверить, чтобы ребята знали свою историю абсолютно достоверно. Он никогда не был компилятором, он добирался до таких глубин. И я думаю, отец Евгений может многое рассказать о том, как он исходил все уголки родного Клинского района, он родом из деревни Доршево, в Бобовской школе училась, была учителем, учительницей начальных классов и хранительницей музея усадьбы имени Менделеева, его мама Варвара Петровна Малинина. И вот сейчас, я знаю, создается большой там архив. Тесвини, расскажите об этом.
Да, действительно, что архив создается у нас по Екатерининскому благочению, в Троицком соборе. Понятно, что пройдет достаточно много времени, когда все будет изучено. Вот, не просто изучено, но более или менее что-то напечатано. Вот, пройдет, может быть, несколько лет. Но то, что потом эти бумаги, надеюсь, и те материалы, что Валентин Иванович собирал на протяжении всей своей жизни, они будут достойно преподнесены нашему клинскому, прежде всего, конечно, тем людям, которые интересуются, краеведам, учителям, студентам, учащимся наших школ. И вот на основе этого архива, я думаю, очень много будет написано и книг, будем надеяться, и брошюр. Потому что, к сожалению, у нас на Клинской земле краеведческой литературы очень мало. Поэтому Валентин Иванович сделал очень много для того, чтобы вот этих белых пятен было намного меньше. Сейчас, конечно, оценить его вклад очень сложно. Можно только одно сказать, он был очень и очень огромный. И вот то, что вышла книга о нем, это очень и очень знаменательно. И его можно сравнить только, мне кажется, с одним краеведом, который также сделал много для Клинского района. Это наш соотечественник, клинчанин, тоже юдин. Но Валентин Иванович, он болел сердцем о своей земле. И то, что он похоронен на Клинской земле, и то, что мы молимся и возносим за него молитвы свои, и то, что он похоронен возле возрождающего храма, и я думаю, что в следующем году будет уже проводиться в этом храме каждые субботы-воскресенье службы. Этот храм восстает из руин, как и память о каждом человеке, который большой вклад внес в историю нашей Клинской земли. Но это я могу только сказать о том, что он сделал для Клина. Конечно, его вклад неоценим и для вообще для России. Вспомним, что много трудов он посвятил и Тверской земле, и Владимирской. Не говоря о том, что, конечно же, он был удивительным человеком поэтического такого склада. Читая его стихи, невольно ловишься на мысли, что а вот такого мы его еще не знали. Я узнал как краеведа, как историка, но вот как поэта для меня это было, например, открытие.
Да, отец Евгений, вот в книгу вошла фотография Валентина Старикова, где руины еще этого храма Преображения, у него есть одно стихотворение о родине, он призывает «Встань из поражения, воссияй над родиной, храм Преображения». И вот как раз была годовщина, и отец Алексей приезжал служить панихиду на могиле, и был потрясающий солнечный день, и настолько радостно сиял крест над этим храмом, настолько вот он... Ну, это невозможно было передать вот ту радость, которая была в этот день. И получилось, что вот он пришел к своим предкам, ну, в смысле, к маме, к дедушке с бабушкой, которые там похоронены. И вот эта вот линия родового гнезда, пусть даже не сохранился дом, вот этой преемственности, он настолько остро это ощущал. И вот у него было большое сердце, и он вмещал в себя, ну, наверное, всех людей, которых он, с которыми он сталкивался, все места, в которых он был. Вообще, конечно, он был энциклопедистом по характеру, вот, может быть, невольно подражая его любимому Дмитрию Ивановичу Менделееву, роман, о котором был издан в 84 году. Ну, вернее, не роман, а, скажи, художественно-документальная такая повесть. А роман он писал, он его не успел закончить. Он в обрывках остался огромный роман о Менделееве. Его, конечно, уже некому будет завершить. Ну, это будет промысл Божий, может быть, кто-нибудь и возьмется на тех материалах гигантских, которые собраны. И вот он был энциклопедистом, интересы его были невероятны. Ну, он был действительно членом географического общества при Академии наук России, и была издана с младшей дочкой Елизаветы Стариковой брошюра «Александровские реки». Ну, вот я знаю, потому что 30 лет жил в Александрове, и вот буквально каждую речку, каждый ручеек они вместе обошли, сфотографировали, и все это туда вошло. И открыл реки и притоки, которых ну, не было ни на одной карте, которых не знали даже старожилы. А он выискивал, как они могли называться, те же, даже которые пересохли, ну, в частности, вот Быструй не была, но это, правда, известная речка, такие вот названия поэтические, «Горелый крест». А сколько легенд связано с появлением этого названия. И все это он разыскивал.
Интересно, а не у всех людей такой интерес к географии, к родной истории? Что двигало им? Чем он вдохновлялся?
Наверное, любовью. Потому что жизнь человека действительно определяется не тем, сколько и чего он сделал, а как он любил людей. И вот люди, которые его хорошо знали, которые мало знали, все говорили об одном, что он учил нас любить. Вот своей любовью, своим отношением, причем это вот в деталях каких-то было. Он подходит к человеку и говорит там: «Здравствуй, Лизонька». Она поражалась, почему он меня так любит. Последний день, вот когда он отошел ко Господу, он приготовил массу подарков другим людям. Он успел кому-то поцеловать руку, кому-то подарить книжку, кому-то подарить диск. И осталась вот стопка дисков, подарков. Потому что с фильмами учителям английского языка на английском. Он знал, что это надо, они не найдут, а я знаю. Он бескорыстно раздавал, совершенно не думая о том, что кто-то потом там использует его авторские изыскания по храмам, по монастырям, по истории. Бывало, люди в суете теряли. Там звонит большой, говорит: «Валентин Иванович, мне стыдно, я потерял вашу справку». Он: «Ничего, я сам приеду, привезу, сделаю». И вот это вот, ну, какая-то вот отзывчивость любви, это было, ну, необыкновенное качество. И вот одна женщина во время отпевания, его отпевали в монастыре, в Сретенском храме, сказала: «Драгоценный был человек». И я это принимаю не потому, что я там его жена, что это мой любимый, дорогой человек, а потому что это, ну, как бы прозрение того, что должно быть в каждом человеке. И душа у Господа, каждого человека драгоценна для Господа. Просто как-то в нем это вот приоткрылось необыкновенно по отношению к другим людям и к своему делу. Он не умел халтурить. Он до последней его точки искал истину. И если он ошибался, он потом все это исправлял, тысячу раз переделывал. Ну, огромные архивы у нас, четырехкомнатная квартира, и все вот до потолка заполнено книгами, рукописями, выписками. То, что он задумал, ну, наверное, это на 5-10 жизней, может быть, не хватило бы, но вот он хотел все вместить. Вот такое было отношение.
Немногие и так сейчас живут. Похоже, он совсем не думал о материале.
Ну, это как-то было само собой. Для нас это было неважно, и даже вот, ну, такая деталь. Когда он приезжал, у нас еще не было квартиры, я жила в общежитии, был такой трудный период. Я ходила с чем-то его порадовать, что-то приготовить. Он говорит: «Да что ты, Аленушка, оставь, это все ерунда, больше времени для общения останется». И вот это вот непритязательность в быту, мы никогда там ничего там не скупали, ни ковров, ни золота, это было нормально. Это естественно, как жизнь, даже вопросов не возникало. Даже был трудный период купить там буханку хлеба или свечку в храм. Мы покупали свечку как-то само собой, без всяких напрягов, деньги появлялись, люди приходили, помогали поехать в паломническую поездку. То есть наша жизнь была, ну, счастливая, необыкновенная.
Алла Алексеевна, давайте продолжим знакомить наших радиослушателей с Валентином Ивановичем как с краеведом.
Коллегой Валентина Ивановича был Петр Борисович Липатов, и в смысле охраны памятников, и у них было сотрудничество и через газету, потому да, что вы журналист, насколько я знаю. Ну вот расскажите, вы, наверное, очень много исследований провели вместе, и у вас был очень тесный контакт именно по клину.
Да, у нас было очень много по клину интересных контактов. Валентин Иванович очень переживал за сохранение исторического наследия в нашем городе, в Клинском районе, добивался сохранения многих памятников, защищал памятники, как настоящий воин. И впервые я познакомился с Валентином Ивановичем, когда начал заниматься журналистской деятельностью, и мне необходимо было публиковать материалы. Я был главным редактором местной газеты, и мне необходимо было публиковать материалы о родном крае, чтобы люди ценили историю родного края, чтобы знали историю родного края. И я столкнулся с тем, что в основном-то краеведы очень много проводят экскурсии, но мало кто публикуется и готов публиковаться и рассказывать. Некоторые краеведы боятся почему-то, что у них там кто-то какую-то информацию утащит или еще что-то. А Валентин Иванович на тот момент, когда вот начал с ним общаться, наоборот сказал, что я готов предоставить любую информацию, лишь бы только она служила людям. И тогда вот мы начали публиковать ряд статей о жителях Клинского района, Клинского уезда, которые сыграли немалую роль в истории нашего города. Тогда же начали публиковать знаменитую серию об исчезающем городе, памятниках, которые на грани исчезновения и которые необходимо сохранять для будущих потомков. И вот именно на этой почве у меня началось уже тесное общение с Валентином Ивановичем. К сожалению, очень мало мы встречались лично, все приходилось больше общаться по телефону, порой даже очень подолгу говорили, обсуждали. Я даже советовался, когда уже стал инспектором охраны памятников, советовался, куда стоит обратиться, чтобы сохранить. То есть у нас была вот именно такая рабочая
обстановка, но я больше даже воспринимал его как некого наставника, который подскажет, потому что опыт колоссальный, и он не стеснялся делиться этим опытом со всеми, вот, кому этот опыт был полезен и нужен. Нам он был на тот момент очень нужен, и сейчас очень нужен, поэтому мы старались, как пчелки, все вот это полезное и доброе воспринять, чтобы использовать и по сохранению наследия, и чтобы популяризировать историческое наследие среди клинчан, тех, кто приезжает в наш город. Поэтому вот именно вот с такой точки я больше общался с Константином Ивановичем. Как о литераторе я вообще даже не представлял, если честно, что он пишет стихи, он как-то об этом особо не говорил. Я догадывался, что он человек, связанный с литературой, потому что все очень красиво написано, вот эти все очерки. Но что вот он пишет еще и стихи, это для меня было некое откровение, когда я уже получил книжку и узнал, оказывается, что он не один стих, а что это очень много стихов, и они довольно-таки высокого качества, их приятно читать.
Петр Борисович, когда мы начали говорить сегодня о Валентине Ивановиче, как о краеведе, у меня такое впечатление создалось, что он скорее исследователь, такой ученый. А вот из ваших уст сейчас прозвучала фраза, что он защищал памятники как настоящий воин. Как это понимать? От кого защищал? Было, наверное, были проблемы, были трудности.
Были и проблемы, и есть эти проблемы, и защищать необходимо и словом, и пером, то есть необходимо писать и письма в защиту памятников, необходимо вообще рассказывать о том, что это памятник. Да, некоторые люди говорят, что да, это просто там руинка, домик, в этой руинке там Екатерина II, к примеру, была, или еще кто-то, есть разные места в Клину, и поэтому защищать можно и словом, и пером. Опубликовывая материалы об этом памятнике, да, потом Валентин Иванович еще делал очень важную вещь, он старался потом это еще всем рассылать и в министерство, и чиновникам, то есть и рука-то у некоторых уже потом боялась подняться на тот или иной памятник, потому что они уже получали информацию, чем этот памятник ценен для истории Клина.
Ну, вот музей усадьбы Бублы, в частности, очень много было потрачено сил.
То есть он видел эти...
Ну, там была реорганизация не очень удачная, скажем так, мягко говоря, и фактически в какой-то момент это могло стоять под угрозой исчезновения или перепрофилирования совершенно непонятного. То есть, вот, Петр Борисович, вы говорили о своего рода неприятии, значит, некоторыми чиновниками. Да, к сожалению, вот когда началась перестройка, и была мечта у Валентина создать кооперативное издательство «Слобода», чтобы издавать именно краеведение маленькими тиражами. И мы пошли в горком, тогда все это дело с разрешения, и одна чиновница с высокомерием сказала, как вам можно разрешить, а вдруг вы будете там порнографию издавать? Но Валентин был настолько растерян вот таким обвинением. Он говорит, неужели она свою мечту озвучила? А так оно и получилось. Партийные издательства были перепрофилированы, потом и стали на них наживаться, если не за счет порнографии, но такой бульварщины, что просто говорить стыдно. А «Слобода» издательство существовало. Оно издавало маленькими тиражами на принтере, ну, 10, 20, иногда 50 экземпляров, книжечки стихов крохотные, маленькие, так сказать, изыскания, исследования. Здесь же «Александровские реки» были изданы именно таким образом, но они практически во многих школах, и эта книга работает. Я думаю, что возможно издать в дальнейшем всю эту литературу. И если вот прежде можно было говорить о гонениях, я знаю, что вот Валентин очень многое сделал, чтобы передать церкви, так сказать, храмы. И поскольку он был госинспектором, работа эта не могла вызвать удовольствия у чиновников. Даже было спровоцировано местными чиновниками приезд комиссии из министерства, была крупная разборка, где его, ну, на ковер вызывали и устраивали ему просто выволочку страшную за то, что он подыгрывает церкви, и вместо того, чтобы защищать интересы Министерства культуры и культуры, защищать интересы церкви. Ну, его, наверное, за это подвижничество вот наградили медалью благоверного князя Данила Московского. Это была для него самая дорогая награда из всех. У него, в общем-то, и светские награды какие-то были. Но не в этом дело. А сейчас, кстати, вот в городе, ну, я не знаю, как будто бы опомнившись, это была инициатива депутатов, было решение принято горсовета в Александрове назвать одну из улиц города его именем. Ну и будет создаваться краеведческий музей в рамках Александровского художественного музея.
Уже есть такая улица?
Новая улица будет, которая в ближайшее время должна появиться, да. Принято решение о том, что новая улица ближайшая будет названа именем.
В городе, носящем имя князя Александра Невского.
Да, будут две улицы названы. Одна Александра Невского, вот нет, кстати, улицы пока такой, а другая Валентина Старикова. Ну, это не случайно, это соседство, не потому что там тщеславие какое-то, а просто Валентин всю жизнь боролся за то, 30 лет, что он жил в Александре, за то, чтобы было признано чиновниками, что и город носит имя князя Александра Невского. святого князя нашего, а не просто какого-то случайного боярина по какой-то фамилии, как пытаются некоторые представить, некоторым кажется, так оно лучше. К святости отношения иметь не хотят.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем нашу передачу. В издательстве «Даниловский благовестник» сегодня мы беседуем о жизни и творчестве Валентина Ивановича Старикова. В беседе принимает участие супруга Валентина Ивановича Алла Алексеевна Добросольских, благочинный храмов Клинского округа Московской епархии священник Евгений Мальков и инспектор общества охраны памятников Клинского района Петр Борисович Лепатов. Алла Алексеевна, в издательстве Данилова монастыря вышла книга, посвященная Валентину Ивановичу Старикову. Книга получила одобрение издательского совета Русской Православной Церкви. То есть не случайно такая книга издана именно в монастырском издательстве. Я вас попрошу как автора-составителя, как редактора-составителя этой книги представить эту книгу. В ней я вижу не только воспоминания, но и творчество Валентина Ивановича.
Ну да, книга называется «Тайна высокой личности». Это строчка из стихотворений. Я считаю, что Валентин Стариков был действительно поэт милости Божией. Он писал кровью сердца. И я думаю, вот детки, которых сегодня мы услышим, которые будут читать его стихи, это была образцовая театр-студия «Встреча». Они просто спектакль сделали по его стихам. И, в общем-то, был такой замечательный вечер в Александрове «По тропе, убегающей в вечность», где они вот провели такую презентацию. Ну, что вошло в книгу? В книгу вошли воспоминания его друзей. В книгу вошли практически все главные его стихотворения. Их тут 7 циклов, в частности, и цикл «И веет временем Христа». Они очень не похожи на дежурные рифмованные православные такие строки, как иногда бывают. Это действительно, я бы не говорила профессиональная поэзия. Это поэзия, наверное, милостью Божией. Но здесь есть и небольшие отрывки из прозы Валентина Старикова, в частности, его очерки о митрополите Платоне Левшине. Он каждый год, последние годы участвовал в платоновских чтениях в Приверской духовной семинарии. Это очень интересные исследования, и они вызвали довольно большой резонанс там. Ну и о Дмитрии Ивановиче Менделееве, отрывочек из нового романа, который так и не закончен. Очерк Менделеева о Вселенной, исключительно интересно читать.
А по образованию Валентин Иванович был?
У него практически 2 образования. Он закончил МИИТ, ушел, не написав диплом, понял, что инженерная работа не его. Он работал прорабом на стройках Севера, очень много занимался. Он закончил вообще-то литературный институт имени Горького по отделению поэзии. И он очень любил точность, точность стиха. Его любимый поэт был Владислав Ходосевич, Давид Самойлов, Брюсов. Пушкин, конечно. Он провел в Александрове 6 пушкинских праздников, которые собирали большое количество народа. Самое интересное, что там участвовали дети. Там проходили бесчисленные конкурсы и рисунков, и стихотворений, и чтецов. И собирали лучших писателей России эти праздники. Приезжал Владимир Крупин, приезжала поэт замечательная Нина Карташова. Кстати, вот она проведет вечер его памяти в Славянском центре. Он будет 29 ноября. Еще не скоро, но я уже заранее это планируется. Нина Карташова была бессменным ведущим пушкинских праздников, которые тоже помешали чиновникам. Но я думаю, возможно, все-таки это дело возродится. Потому что в одном из стихотворений о Пушкине Валентин написал: «Пушкин, народная совесть, с нами останься навек». И вот его особенностью было в том, что он в разных людях, творческих, в поэтах других, он никогда не завидовал никому, наоборот, он страшно как ребенок радовался, когда человек проявлял какую-то творческую жилку, где он видел Божий промысел, где он видел, когда человек ощущает этот Божий промысел в своем творчестве, в своей поэзии, даже маленьким проблеском он старался это заметить, поддержать, вырастить, издать маленькую книжку. И в другом поэте, неважно какого ранга, он никогда не делил на ранге поэтов и писателей, и вообще творческих людей, он эту искорку, как бы сказать, замечал и пытался донести это до других людей. Вот Пушкин для него в годы страшных развалов 90-х годов, он был собирателем Александрова, он был собирателем России. И там были вечера под названием «Зеленая лампа», которые объединили всю творческую интеллигенцию города. художников, поэтов, писателей, музыкантов, краеведов, историков до сих пор вспоминают, какие это были вечера «Зеленая лампа». Люди там со слезами приходили, уходили, читали. Это было отдушина. Было видно, что Россия жива, что она не разрушается и она не разрушится. Пока вот живо такое творческое, живое отношение к нашей истории, к нашему творческому наследию.
Спасибо. Отец Евгений, а вы хорошо знали Валентина Ивановича, да, и не один год?
Ну, мы с ним начали общаться достаточно уже на протяжении нескольких лет общались. И, конечно, не получалось общаться так тесно, как хотелось бы. Но мы с ним часто созванивались, переписывались по электронной почте. Он мне переписывал много интересных данных, исторических, краеведческих. И у нас были несколько таких интересных проектов. Мы хотели издать книгу «Клинские незабудки». Вот, возможно, что в будущем это будет осуществлено. Но его стихотворения, его исторические, краеведческие материалы, они нашли отражение и были опубликованы все-таки Клинским благочинием по благословению нашего владыки митрополита Виналия в антологии клинской поэзии и в книге, хорошей книге «Клин православный». Можно сказать точно, что вот «Клин православный» – это сборник о жизни и деятельности приходов Клинской земли. Где-то процентов, наверное, на 40 состоит из материалов, которые предоставил Валентин Иванович. Много он смог этот материал и извлечь из архивов, много было у него уже накоплено, поэтому он просто давал, чтобы мы могли использовать. Поэтому здесь, конечно, бескорыстие его поражает. Он никогда не настаивал, чтобы его вот имя значилось где-то в редакционной комиссии или чтобы на него ссылались. Хотя, если честно, это необходимо делать, чтобы память о нем жила. И мы с удовольствием, я когда еду в Доршево, вспоминаю его стихотворение написанное, и о Доршево, Воронина, Боблова, светлое и удивительное стихотворение. Когда приходишь, молишься возле этого храма, молишься возле его могилы, то, конечно, чувствуешь, что этот человек не просто был совестью, как сейчас говорят, нашей эпохи, но самое хорошее – нормальным, хорошим христианином. Самое главное – трезвым. То есть вот трезвость в нем какая-то присутствовала. То есть он знал, где нужно помочь человеку, знал, где нужно отказать. Поэтому Валентин Иванович нам, конечно, можно сказать, что нам дорог, как настоящий клинский житель нашей земли.
В издательстве «Даниловский благовестник» только что вышла книга «Тайна высокой вечности» о Валентине Старикове. Вы уже успели ее полистать?
Я не только успел полистать, но как только она мне попала в руки, я ее даже могу сказать, что некоторые стихотворения я успел перечитать по 2-3 раза. Но особо, конечно, мне понравилось вот более, наверное, все-таки художественное произведение, как Валентин Иванович, как выразился себя как писатель. Вот это, конечно, произведение о Менделееве. И мне то, что больше всего понравилось, это очерк о митрополите Платоне. Как он пишет в этом очерке, что это имя незаслуженно забыто. Сейчас вспоминаем, в том числе и благодаря тому, что вспоминал и возродил его из небытия Валентин Иванович. Для меня было, например, интересно почитать о митрополите Платоне, узнать, что это был учителем митрополита Филарета, узнать, что, как говорится, именно благолепие Сергиевой Лавры Московской духовной академии, семинарии, мы должны быть благодарны именно митрополиту Платону. Поэтому вот с этой точки зрения больше все-таки, вот как священнослужителю, мне понравилась именно эта сторона. Но повторюсь, что стихотворения светлые, поэтому вот, краеведческие стихотворения Болове, Доршеве, ну и стихотворения, ну это не надо писать, о коте, тоже очень неплохие.
Ну, просто он видел живую душу даже в животном, относился как-то очень по-человечески. А, кстати, очерки вот про митрополита Платона называются «Русский Златоуст». Он действительно, они были впервые опубликованы еще где-то в 98 году. Это, в общем-то, было его открытие. Огромное количество исторических материалов было, значит, перелопачено. И очерки очень интересные. Своей фактурой действительно был «Русский Златоуст». И кто о нем знает? Это ненормально, несправедливо. И вот восстановление истории, ну, это драгоценная вещь. Ну, а что касается стихов, я думаю, вот у нас ребята, о которых я говорила, из театра-студии, детского театра-студии «Встречи», которым руководит Татьяна Евгеньевна Ихменина, они устроили целый спектакль. И вот сегодня, может быть, прозвучит несколько стихотворений в их исполнении.
Ну, давайте прямо сейчас их и послушаем.
Хорошо.
Анна Шевель. Старина в России тихо тает, рано встань и улови момент. На краю села рожок играет, самый древний русский инструмент. Не гармонь в компании тут настырный, не транзистор в горе тишины, не магнитный баллон квартирный, не труба союзница войны, а рожок мечтатель и вздыхатель. Мирный праздник утренней тиши, девенцы чувств законодатель, откровений девичьей души. Пастуха, надежда и отрада, чей мотив всех заперца берет. Пой, рожок, и не грусти, не надо, песни Русь веселой поет. Разлилось веселье меди громкой на вечерних платных дискотеках, где апрелька, как и о потоках, забывает напрочь человек.
Сашенька Ключевого. Будем знать, что в год лихой разрухи под апрельским ветром и дождем наш пророк Владимир Солоухин погребен в обители своем. Он ушел, и больше не взыщите, он пронес по жизни сколько мог, и его напутствовал Спаситель, милосердный к труженикам Бог. Избегут его творенья тленья, покаянье, смоются грехи, и уйдут к далеким поколениям на просторе чистые стихи. Ты зайди к нему однажды в гости, за неровным, пашиной стезем, на убогом, приходском погосте, там роса покажется звездой. Тихо в этом девочке без страха. Лишь печуга пискает невзначай. Там огнем, малиновым и красным расцветает молча Иван-чай. Будем знать, что нет судьбины горше, чем уйти, когда Россия спит. Но пронесся над рекою горший Солоухин, как метеорит, и упал, и сердце раскололось, то большое, но не всем дано. И во всю рождественскую волость по полям рассыпалось оно. Вот и нам досталась эта малость, что надолго в памяти жива. Сиротой молитвы не осталось, но страдание церковь покрова.
Продолжаем нашу передачу. Отец Евгений, а вот в первой части книги целый ряд воспоминаний о Валентине Ивановиче, людей, знавших его лично. Вы видите в этих воспоминаниях того Валентина Ивановича, которого знали вы? Может быть, что-то новое добавите?
Ну, я читал воспоминания этим. Конечно, у каждого человека свое видение. Каждый отражает некую сторону, которую он видел, которую воспринимал, которую почувствовал. Я, со своей стороны, могу только одно сказать, что это был человек удивительной души. Мне он лично был как человек симпатичен. Умел поддержать, умел дать отдельный совет, умел настроить и умел безвозмездно отдать то, что у него было, не требуя ничего взамен. Можно сказать, что вот именно христианские добродетели вот эти у него присутствовали. Понятно, что это было выстрадано им, и не один год он к этому шел, чтобы по-настоящему стать христианином. Но это в нем жило, этим он жил, И слава Богу, что вот в таком состоянии светлом, удивительном, он отошел ко Христу, ко Господу. Я уверен, что и там он себе найдет работу. Потому что, как говорится, душа, если у человека светлая, значит, соответственно, она и будет находиться здесь и помогать нам в наших делах. Могу добавить только одно. То вот те воспоминания, что вот описано в этой книге, конечно, они интересны сами по себе, но ближе всего все-таки и интереснее расскажут те люди, которые знали его именно как профессионала. И родственники, конечно, которые жили с ним вместе. Но вот те стороны, которые я могу сказать, которые знают люди на работе, при какой-то общей деятельности, это все-таки будет однобоко немножко. Я его знал как краеведа, как христианина. Но вот как глубокого человека, как поэта, как писателя, вот, к сожалению, вот каюсь, этого я не смог ни понять, ни разглядеть. Возможно, он не хотел, но он был скромным. Возможно, что я не проявил инициативу и не заставил его все-таки дать мне на прочитку его стихотворения и произведения лирические. Ну, во всяком случае, сейчас приходится только одно. По фактам говорить о том, что надо было все издавать намного раньше, по его жизни. Ну, будем надеяться, что все, что он сделал, так или иначе, будет издано и будет дано общественности для изучения.
Спасибо, Господи. И я еще хотел бы спросить Петра Борисовича, а вы посмотрели, успели посмотреть эту книгу? И если да, то узнается ли в воспоминаниях, в ней опубликованных, образ Валентина Ивановича таким, каким вы его помните?
Мне книжка эта попала в руки совсем недавно, я ее полностью еще не успел прочитать. Можно так сказать, по диагонали я успел только пробежаться. Но могу сказать о том, что всем Валентин Иванович открывался по-разному. Это как бриллиант, он, если с разной стороны встать, то разному человеку по-разному открывается. Так и здесь. Вот мне совершенно другим представлялся Валентин Иванович, как человек, который ищет правду, как человек, который находит правду, доносит эту правду другим. Другим он открывался как литератор, как поэт. Мы с ним сотрудничали на почве краеведения, исторического наследия, архитектурного наследия. Поэтому с этой стороны вот я могу о нем очень много говорить, потому что здесь его жертвенные труды, а по-другому это назвать нельзя. Меня все время поражало, сколько человек даже вот финансовых денег тратит на то, чтобы из Александрова звонить и по часу обсуждать вот все, как лучше что-то сделать, как сохранить тот или иной памятник. А он не стеснялся звонить людям. Он вот, знаете, как вот в той притче, да, он шел, стучал в каждую дверь и искал ту дверь, которая откроется, где он найдет человека, который его поймет и поможет сохранить, либо что-то там издать, либо публиковать. То есть человек, который не жалел свое время, не жалел даже своих денег, отрывал деньги не только у себя, да, у своей семьи, но он их вкладывал в историческое наследие, в сохранение. То есть вот с этой стороны мне открылся Валентин Иванович, и я очень рад и счастлив, что имел честь быть знакомым с ним, что вот Господь как-то так свел, и что вместе мы очень многое могли сделать. Я надеюсь, что благодаря его трудам нам еще предстоит очень много сделать и по сохранению исторического наследия, и для того, чтобы донести до клинчан вот те труды и наработки, которые он в архивах открыл, до нас донес. Поэтому все нам еще предстоит много это издавать, публиковать и приумножать.
Благодарю вас. Время нашей передачи уже приближается к концу. Алла Алексеевна, но все-таки никто так не знал хорошо Валентина Ивановича, конечно, как вы. Скажите хотя бы кратко о нем, как о супруге, как о главе семьи.
Ну, это, наверное, трудно определить, но у нас как бы внешне было равноправие, иногда он в чем-то даже мне уступал, но фактически он был главой семьи, духовным как бы. Мягко, ненавязчиво, никогда ничего не диктуя, но вот умением взять на себя самое трудное, подставить плечо, взять ответственность, где-то вот поддержать, сказать необыкновенное слово. Вот это было настолько необыкновенно.
А я вижу, он работал вместе с дочерью?
Да, Елизавета, дочка наша, она краеведением не занимается, но вот его страсть к путешествиям, к такой научной дотошности, она, наверное, переняла. Она учится сейчас в Тимирязевской академии и занимается биотехнологией. Вот эта исследовательская жилка, наверное, проявилась, слава Богу.
Благодарю вас. Благодарю всех участников нашей передачи. И еще раз в завершении нашей программы напоминаю радиослушателям, что в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» вышла книга Валентина Старикова «Тайна высокой вечности». Алла Алексеевна, ее можно...
Да, ее можно в Даниловом монастыре и в оптовой торговле, и в рознице, но тираж у нее небольшой, 3000 экземпляров, поэтому я знаю, что многим она будет недоступна, может быть. И вот те, кто хотел бы получить ее по почте, могут или написать в издательство на мое имя, я постараюсь выслать всем. Или же позвонить мне по телефону, по мобильнику.
Расскажите.
Скажу. 8-919-003-6999. Еще раз повторю. 8-919-003-6999.
На этом мы прощаемся. Благодарим всех. Прощайте. Пребывайте с Богом.
Спасибо, Господи, всех.
Спасибо. До свидания.
Прослушайте наше объявление. Издательство «Даниловский благовестник» приглашает на работу секретаря в редакцию и сотрудника производственного отдела с опытом работы с типографиями. Обращаться по телефону. Код 495, телефон 955-67-34, 495-955-67-34. Отдел распространения изданий Данилова монастыря приглашает на работу экспедитора. Обращаться по телефону, код 495, номер телефона 954-15-16. 495-954-15-16.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Светланы, Виктора, Марины, Александра, Виктора, Натальи, Виктора, Андрея, Людмилы, Евгении, Марии, Анастасии, а также Геннадия со сродниками. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, друзья, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Facebook. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным.
В эфире радио «Радонеж».
звучит пасторское слово на память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь совершала память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, утвердивших истину иконопочитания. И все эти иконы берут начало, можно сказать, от нерукотворного образа Спасителя. Изображение всех святых связано с этим чудом, изображение лика Спасителя, через которое Он сообщает нам свое постоянное, благодатное присутствие с нами. Догмат иконопочитания является печатью всех догматов нашей Святой Церкви. Он прежде всего утверждает тайну Боговоплощения, того, что Бог стал человеком. И неописанный свет дает себя описать, взяв на себя человеческое тело. Свет неприступный, которым Бог пребывает, становится видимым, доступным. То, что говорит святой апостол Иоанн Богослов о тайне Бога-человека, которого мы видели и слышали, которого осязали руки наши. Икона – это дар Божий. Представьте себе храм без иконы. Это как бы без присутствия Божьей Матери и всех святых. Евангелие в красках изображается на стенах храмов. Икона Богомыслия в красках, как говорят святые отцы, доступные уму и сердцу каждого человека. Подлинные иконы – особое духовное и художественное явление. Их можно сравнивать с детскими рисунками. Детские рисунки отличаются от всего остального, что известно нам в живописи, от величайших шедевров, тем, что в них есть такое качество, которое не может достигнуть самый величайший художник. В них нет плотяности, тяжести, то есть земной неодолимой притяженности, которая, естественно, присутствует в произведениях всякого взрослого человека. И до тех пор, пока взрослый человек подвигом святости не достигнет такой чистоты и простоты, которая есть у детей, как сам Христос говорит, если не будете дети, то не войдете в Царство Божие, не может он избавиться от своего естественного недостатка, который в самом блестящем произведении присутствует. Удивительно, что иконописцы очень часто остаются безымянными. Мы знаем имена многих знаменитых святых мастеров-иконописцев, начиная от апостола и евангелиста Луки, преподобного Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия, преподобного Алипия Печерского, других иконописцев. Но большинство из них безымянны, потому что вы не найдете нигде икону, которая была бы подписана именем того, кто создал это чудо. Это принадлежит церкви, это высшая духовность, когда сам человек с его претензией на что-то, на свою личную славу полностью исчезает. Преподобный Силуан Афонский говорит, что святые отличаются от всех прочих людей тем, что они ничего не говорят от себя. Бог говорит через них. То же самое мы видим там, где является богословие в красках. Очень часто великие мастера работали в содружестве многих других художников-иконописцев, очень талантливых, которым даже в голову не приходило, что их труд, их имя никогда не будет помянуто. Они знали, что это посвящается Господу, и Господь принимает это приношение. Когда освящаются иконы благодатью во имя Святой Троицы, они начинают обладать свойством живого присутствия Бога, Божьей Матери и святых. Очень многие знают, как Господь дарует свои милости через образы, не обязательно чудотворные, просто через иконы, которые есть в церкви. Я знаю одного молодого человека, который глубоко обратился к вере именно тогда, когда он приложился Великую Пятницу после выноса Святой Плащаницы к иконе Спасителя. До этого Евангелие, книги святых отцов, которые он открывал, казались ему мудростью, красотой, но достаточно отвлеченными. Когда он приложился, не думая ни о чем, стоя в очереди со всеми другими людьми, к Святой Плащанице, он внезапно узнал, что есть жизнь вечная, что он касается не просто иконы, изображения Плащаницы, а той самой Плащаницы, в которой был положен Господь бездыханный, и жизнь нетленная коснулась его. Не обязательно подчеркнем, чтобы это был чудотворный образ. Одна женщина рассказывала, как она тоже, можно сказать, на пороге веры, пришла в один московский храм, купила маленькую бумажную иконочку Божией Матери. Это было в советские годы, тогда качество изготовления икон было весьма скромным. И когда дома она начала молиться перед этой иконочкой, внезапно узнала о том, что она молится перед Божией Матерью, которая лицом к лицу присутствует здесь, принимает ее молитвы. Как мы знаем, были такие обращения людей, когда они читали Евангелие, и внезапно давал Господь узнать, что Он присутствует в этом чтении, за этим чтением. И также через образы, простые, самые безыскусные, Господь открывает это свое святое, благодатное присутствие. Вот почему такой ненавистью врагов православия были окружены всегда святыни церкви. И нигде не было такой страшной войны против церкви, ни против католичества, ни против протестантизма, как мы могли видеть эту лютую войну против церкви православной. Ужас охватывает, если вспомнить, что делалось с иконами. Их не просто сжигали, расстреливали иконы в безумии своим. Люди глаза на ликах выкалывали, плясали на иконах, на помойку бросали, чтобы как-то осквернить. Все богоборчество, все человеконенавистничество присутствовало в этом, потому что икона – это тайна Бога-человечества Христова. Это была война и ненависть к Богу и к человеку. В этом были все ереси, какие только существовали, потому что догмат об иконопочитании уничтожает все ереси, он печать всех остальных догматов. Оплевание и заушение Христа во время его страстей обратили теперь на лики Спасителя, на изображение Божией Матери и святых. Самые страшные войны против человечества, все гулаги и освенцимы духовно в этом присутствовали. Сам дьявол, сам Антихрист, о котором апостол Иоанн Богослов говорит, что его всегдашним первейшим признаком является отвержение тайны воплощения и ненависть к Бога воплощению. Мы сознаем, что без иконы, без предстояния нашей жизни перед лицом Божиим, перед Божией Матерью, всеми святыми, каждый из нас стал бы легкой добычей греха, дьявола и вечной смерти. И это относится как к отдельному человеку, так и ко всему народу. Что было бы с Россией, что бы она собой представляла, если бы не было у нее когда-то нерукотворного образа Спасителя во всех ее храмах и на боевых ее знаменах? Если бы не было чудотворных икон Божией Матери Казанской и Владимирской, если бы не было других тысяч чудотворных икон, благоуханной чудотворной иконы Царя-Мученика, которую сегодня Господь нам дает, не было бы уже России, она давно была бы уже мертвой пустыней, кладбищем. Сегодняшний праздник святых отцов Седьмого Вселенского Собора призывает нас молитвенно почтить исповедников веры и великих иконописцев, всех православных христиан, которые оказались верными благодатным святыням, данным в Церкви. Как говорит преподобный Иустин Попович, недавно прославленный сербский святой, о святых иконописцах, они делали все, чтобы душа их становилась оком, чтобы душа их имела бесчисленное множество очей, как у херувимов, и чтобы всякая добродетель была у них оком, и пост оком, и молитва оком, и любовь оком, и милосердие оком, и целомудрие оком, и терпение оком, с тем, чтобы им дано было видеть невидимое и изобразить его для нас. А великие исповедники, защитники иконопочитания являли не меньший подвиг, такие как преподобно-мученики Феодор и Феофан Начертанный, когда гулители икон, желая осквернить, оскорбить веру православную, на их лицах писали гнусные слова, выжигали каленым железом, и они отвечали на страшном суде: «Прочтете то, что вы нарисовали на наших лицах». Через эти страдания их души, их лица, отражающие свет пречистого лика Христова, исполнялись этой благодатной жизнью. И каждый из нас призывается к тому, чтобы и нам хранить верность тайнам нашей Церкви, чтобы не быть никому из нас иконоборцами, теми, которые, как говорят святые отцы, устами своими исповедуют истинную веру, а жизнью своей дают ложное начертание этой веры, отвергая то исповедание веры, которое Церковь хранит. Чтобы мы помнили о великой милости Божией, которая дается нам сейчас в храме, когда совершается богослужение. Во время богослужения священнослужитель обходит весь храм, совершая кождение перед иконами. И точно так же, тем же самым кождением, он кадит всех предстоящих в храме, ибо каждый из нас являет собой образ Божий, по-гречески икону, чтобы эта милость Божия раскрывалась во всей жизни нашей до самой смерти и вечности, просияла красотою Божией. Аминь.
Саровский цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Серафим Саровский родился 19 июля 1759 года, скончался 2 января 1833 года. Скорби. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: «Проидохом сквозе огонь и воду, и извел есины в покой». Хотящим угодить Богу, путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневицы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.